Сегодня я хочу поделиться, нет, наверное, поговорить просто о том, в чем мы сейчас. Кто-то скажет мне, каждый в своем. Возможно, но все равно мы вместе в чем-то одном. И вот в чем-то одном я хочу о чем-то одном поговорить сегодня. Тема моей проповеди «Ожидание». Называется «Ожидание». Кто помнит, когда-то в совке была такая пословица была или поговорка между людьми: нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Почему-то, когда ты догоняешь, время, ну, оно срывается, оно летит, буквально в часы, за минуты пролетает. И наоборот, когда ты ждешь, кто работает и ждет в конце пятницы рабочего дня, почему-то время тянется так долго. Ты смотришь на часы, да вроде давно смотрел, прошло 5 минут. Я не знаю, почему так, но оно так есть. И ожидание, оно томит. И интересно, если мы читаем притчи, 13 глава, 12 стих, написано: «Несбывающаяся надежда томит сердце». Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывающееся желание – дерево жизни. Мы все помним, как несколько времени назад, это больше года, когда просто Дух Святой задал каждому из нас вопрос. И этот вопрос, скорее всего, в первую очередь он прозвучал к пастырям. Согласны ли вы ждать? Мне кажется, ожидание, так он на первый взгляд, ожидание, оно как бы, ну вот жди. Вот жди. Вроде бы просто. Смотрите, когда к нам кто-то, мы с кем-то договариваемся куда-то поехать, и к нам должен кто-то заехать, или он сказал: я приеду к тебе сегодня примерно в 5 часов. Ну, естественно, если я кого-то жду примерно в 5 часов, то я уже примерно к 5 часам уже готов, и я жду. Если человек задерживается на час, на полчаса, на 40 минут, и ты в таком состоянии и своим ничем не занимаешься. Почему? Потому что ты ждешь. И есть планы, есть желание, возможно, что-то сделать вместе с тем, ну ты все, ты договорился с человеком, ты ждешь. И вот всегда я говорю, вот это же ожидание, в каком бы оно направлении ни было, оно все равно несет в себе какой-то дискомфорт. Вроде все нормально было в начале служения, а сейчас. Да, есть водичка. Просто я сегодня хочу поговорить немножко о том, мы должны понять. Не всегда движение, не всегда какая-то работа, не всегда какое-то действие, они есть оправданы Богом. И я сегодня буду говорить о том, что эти действия могут даже быть правильно мотивированные. Эти действия могут быть из правильного, из чистого побуждения. И вместе с тем, если мы смотрим в Библию, Библия нам четко очень много раз говорит. Я когда начал просто изучать вчера эту тему, когда я начал смотреть в Старый Завет, Новый Завет, я был шокирован. Иногда просто мы быстро прочитываем Библию, мы читаем, мы обращаем на какие-то моменты внимание в Библии, но когда Дух Святой берет и определенно направляет на определенные вещи, ты начинаешь реально видеть, Библия прописана этими вещами. И эти вещи, эти ситуации в Библии описаны не для того, просто чтобы рассказать, как было, а именно для того, чтобы на этих примерах дать нам понять, как будет происходить в нашей жизни, и то, что происходило раньше, скажем, просто в физических жизнях, оно очень часто сегодня несет в себе смысл духовных моментов. Смысл того, как это происходит в духовном мире, оно учит нас правильно реагировать на духовные вещи в духовной жизни. Существует такое понимание: если я ничего не делаю, я говорю о том, что я сам переживаю, часто меня посещали мысли: если я ничего не делаю, значит, я ленивый раб. Но с другой стороны, я не хочу бездельничать, я хочу делать. Но опять-таки, смотрите, люди говорят, все должны проповедовать. Ну, я не говорю за кафедру. Вообще, должны все идти проповедовать Евангелие. Так должны или не должны? Ну, Иисус Христос вроде сказал, должны, да? Апостол Павел в своем послании говорит, не может проповедовать, если не будет послан. И здесь получается конфьюз. Иисус Христос как бы сказал, иди проповедуй. Апостол Павел нет, говорит, если тебя никто не послал проповедовать, тогда не проповедуй. И естественно, на всякое служение, на всякое действие должно быть посланничество от Бога. Не от человека, не от какой-то группы, не от какого-то съезда или еще чего-то. Бог должен послать человека. Я когда-то говорил проповедь на тему «Бог платит тому, кого Он нанимает». Бог благословляет, Бог высвобождает свое обеспечение, Бог высвобождает свое благословение, свое помазание и так дальше. Именно на тех людей, которых Он нанял на определенную работу, на определенное служение. И ты не можешь сегодня сказать, я пойду проповедовать, или я стану миссионером, или я стану там евангелистом, или еще что-то. Просто вот мне пришло в голову. Вот другие делают, и я хочу попробовать это делать. Если тебя Дух Святой не посылает, у тебя просто ничего не будет. Ты без успеха просто иногда даже с позором возвратишься домой, и на этом все закончится. И я задался вчера вопросом, я когда сидел, размышлял насчет этих вещей, почему у нас христиан очень часто бывает, спасибо, бывают моменты, когда у нас начинается какое-то или суждение совести. И это из элементарных простых вещей. Я сегодня не почитал Библию. И Бог на меня расстроился. И из-за меня расстроился. Я Библию не почитал. Я сегодня не помолился. Так кому ты хуже сделал? Бог окруженный славой. Ему принадлежит вся слава, вся честь, вся хвала. И написано, Он силен принять всю славу. И я сегодня не помолился, и меня совесть судит. Почему меня судит совесть? Почему, если я сегодня не сделал какое-то хорошее дело, опять приходит какое-то осуждение, и вечером у меня, Бог, прости меня, я сегодня прожил напрасно день и так дальше. Я не говорю о том, что мы должны служить, помогать другим людям, нет. Я говорю о том, что стимулирует нас, почему мы это делаем, что за этим стоит. И в спешке человек открывает Библию, или становится там на колени, или включает музыку, начинает поклоняться, 15 минут просто никуда помолился, и он ложится спокойно спать, я сегодня уже сделал то, что должен был сделать. Точно так же самое насчет любого служения, насчет различных направлений в церкви, насчет различных служений. То же самое суждение приходит, я ничего не делаю. И я задался вчера вопросом, Дух Святой, скажи мне, почему, откуда это взялось? Почему неверующие люди или брать сегодня вообще наших детей? У них немножко другое отношение к этим вещам. Ты читал сегодня Библию? Нет, что? А я не хочу. И ты стоишь такой, как ты не хочешь читать Библию? Не хочу, а что я буду читать, если я не хочу? Я лучше мультик посмотрю. И у нас здесь начинается, я говорю, иногда даже у родителей, у нас начинается вот здесь какое-то замыкание. Почему мой ребенок не хочет читать Библию? Да потому что я сам ее не хотел читать, когда меня заставляли. Простой ответ. Мне также ее втыкали в мой рот или в мои глаза, я также не хотел ее читать. Иногда даже родители наказывали, это вообще абсурд, наказывали детей. Так, в угол или Библию читать? Конечно, в угол. И потом задаются вопросом, почему отвращение у детей к Писанию, к Библии. И мне конкретно Дух Святой начал показывать в то время, когда церковь начала терять силу, когда слава Божья начала уходить из церкви из-за того, что просто люди начали фокусировать свое внимание на второстепенных вещах, а не на Боге, на Его присутствии, на хвале и поклонении Богу, а просто начали обращать свое внимание на какие-то проекты и так дальше. В разных деноминациях, в разных ситуациях это было по-другому, мы понимаем, о чем я говорю. И получается, все равно внутри было какое-то желание, и это желание нужно было чем-то восполнять. И я заметил, эта тенденция сегодня есть в американских пастырей, которые, ну, с эмигрантских церквей. Они здесь просто сидят, обыкновенно идут служение, и они срываются раз или два раза в год, они едут куда-то в Украину, в Россию, еще куда-то в Мексику, нету разницы, куда уезжают. Они делают какие-то евангелизационное служение, они делают какие-то служения пробуждения, там люди каются, там приходят люди к Богу. Неважно сколько, неважно как, ничего не важно, неважно, что с этими людьми дальше будет. Главное есть фотографии, главное есть успокоение для своей совести. Я сделал, вот я служил, столько людей покаялось. И этой зарядки батарейки хватает на целый год или на полгода до следующей выезда, до следующего крусейда. И потому мы пытаемся даже в наших личных отношениях с Богом, мы пытаемся иногда, или даже наша совесть, иногда просто неосвященная совесть, или не воспитанная правильно совесть, она начинает нас, я когда-то говорил на эту тему проповедь, она пытается контролировать нас, и вместо живых, личных, близких отношений с Богом приходит просто действие, которое затыкает нашу совесть. Библия говорит нам, Иеремия 33:3, «Воззови ко мне, и я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Это обещание Бога. Бог сказал, если ты хочешь видеть что-то в своей жизни, если ты хочешь переживать вещи, которые ты не слышал, не знаешь, не переживал, молись, и я открою тебе это. То есть то, что ты стоишь годами, постишься и молишься, говорит, Бог, я хочу видеть твою славу. Одно извращенное толкование места Писания, где написано, что глаз не видел, ухо не слышало. Я до последнего времени думал, что это говорится о царстве неба. Не о царстве Бога, а о царстве неба. И однажды просто я дома спокойно сидел в комнате, закрылся, я читал Евангелие. И мне Дух Святой начал говорить, прочитай это место. Еще раз и еще раз. И я когда начал просто читать всю главу вместе, это не о небе написано. Это написано о том, что Бог приготовил в последнее время для церкви. Это написано о том, что будет сильнейшее излияние. И у меня всегда был вопрос, если это место говорит о небе, тогда как понять то, что некоторые люди были на небе, видели часть славы Бога, даже то, что ты не можешь. Ну, скажем, такой простой пример. Люди видели, говорят, цвета, которые невозможно описать. Но у человека есть какое-то представление, и он что-то видел. И написано, но глаз не видел, и ухо не слышало. И опять-таки, Павел пишет, я знаю человека, который был взят на небо и слышал слова, которые невозможно объяснить. Он их не может объяснить, но он слышал. И я говорю, Бог, у меня конфьюз, почему? Написано, что око не видело и глаз не слышал. И все-таки есть какие-то свидетельства, хотя бы чуть-чуть люди видели и слышали. И мне Дух Святой сказал, читай, там же не написано вообще о небе. Там написано о последнем времени, то, что я держу в тайне. Никакой дьявол, никакие демоны, они не будут знать мой план на последнее время. И это сокрыто от всех. И написано только любящим своим Бог открывает. Мы движемся к чему-то. Мы стоим в преддверии чего-то. И я скажу, почему сейчас мы чувствуем давление, почему мы сейчас чувствуем тяжесть, почему мы сегодня, с одной стороны, у нас есть понимание, желание делать что-то, и с другой стороны, ты понимаешь, что делая просто простой шаг, который не в силе, не в огне, не в посланничестве Святого Духа, ты ничего не достигаешь. Иногда даже идешь против воли Бога. Что было с Израилем, когда Израиль поднимался на войну или на какое-то движение в тот момент, когда столб огненный и облачный стоял на месте? Они всегда были в поражении. Ну, Бог, какая тебе разница? Мужики отдохнули, они полны сил, пускай идут и воюют. А Бог сказал, нет. До тех пор, пока над скинии собрания стоит огонь, столб вот этот, вы не имеете права никуда подниматься. И как только увидите, столб поднимается, нету разницы. День, ночь, утро, холодно, тепло, дождь идет, нету разницы. Вы поднимаетесь, сворачиваете лагерь и идете. Нам иногда это трудно очень понять. Бог, почему так? Потому что у Бога свои времена и сроки. У Бога свои подходы, и Бог преследует не наши желания, не наши стремления, не наши понимания. У Него есть своя цель, и Он хочет просто нас подключить к этой цели. Он хочет нас подключить к этим вещам. И когда мы говорим, Бог, покажи нам великое и недоступное, Бог, мы хотим знать, открой нам то, что ты спрятал на последнее время. И у нас всегда в людей есть представление. Я примерно знаю, как это будет. Я примерно догадываюсь. Или я могу это с чем-то сравнить. Нет, если написано, даже на разум не приходило. Это говорит о том, что мы ничего не можем понять. Если написано, что глаз не видел и ухо не слышало, это говорит о том, что мы ничего не предугадаем. Это говорит о том, что мы ни с чем не можем сопоставить это. Мы можем молиться, и мы можем только говорить: Бог, мы ждем Тебя, мы ждем Твоего движения. Мы просто хотим стоять сегодня на страже, мы хотим сегодня стоять в таком состоянии, чтобы увидеть, когда поднимается этот столб скинии, мы должны двигаться за этим столбом. Мы должны двигаться за этим. Бог никогда нам не обещал, что когда ты будешь просить меня показать великое и недоступное, я сделаю это согласно твоим пониманиям. Когда читаем Старый Завет, я говорю, там иногда... Ну, читаешь, говорит, Бог, ну вообще, а где справедливость? Бог, как можно заставлять пророков делать то, что ты заставлял? Это не по закону, это не по-человечески. Да это предательством человеческих моральных ценностей. Кто читает Библию, вы знаете, о чем я говорю. Это иди и женись, или купи себе за деньги проститутку, и живи с ней, и сделай ее своей женой, и когда она убежит, опять пойдешь, купишь, и так дальше. Это закон сказал побивать таких людей камнями. И Иезекииль через что проходил. Да много разных вещей. Я говорю, считаешь, что ты... Но Бог делает, как Он считает нужным. И Бог сказал, я не буду советоваться с человеком, я не буду советоваться с плотью и кровью. У меня есть намерение, и все, что я делаю, я могу открыть это. Я могу рассказать об этом, я могу насчет этого предупредить. И именно Бог действует так, как Он хочет. И одно состояние или один аспект, через который работает Бог, это состояние, в котором Он хочет, чтобы научились ждать. Есть разные многих моментов, когда Бог делает не так, как мы считаем нужным. Я об этом не хочу сегодня говорить. Я хочу остановиться именно на ожидании. Ожидание. Соломон говорит, не сбывающаяся надежда, не сбывающееся ожидание, то, что ты, на что ты надеешься, то, что ты ждешь. И если это не происходит, ты его ждешь, ты его ждешь, ты его ждешь. Я сейчас вспомнил. Насколько трудные моменты проходят родители, когда, скажем, ну, дети попали в плен. Ну, пошли на войну и попали в плен. Есть много рассказов, есть много моментов, описанных в истории, есть в лирике много об этом написано. Насколько материнское сердце или отцовское сердце, родительское сердце переживает, насколько это томится. Родители стареют преждевременно. Почему? Если пришла просто... Пришло известие о том, что сын погиб, это одна информация. Но когда сын потерялся без вести, пропал, или просто он попал в плен, это совсем другое. Это ожидание каждый день, каждую ночь. Придет, не придет, а может завтра, а может сейчас, а может через несколько дней. Действительно, это люди проходят через кошмар. И Бог нас через свое слово предупредил, что насчет... ожидания, у нас будет проверка. И я сегодня приведу пример Старого Завета из Нового Завета. Я, скорее всего, не буду читать места, потому что это очень длинные урывки. Я буду так напоминать. Вы дома можете прийти, я буду говорить места, где записано, вы можете прийти до дома, просто перечитать это все. Почему-то в плане Бога, для того, чтобы полностью сформировать наш характер, или сказать по-другому, Давид говорил, испытай сердце мое. Как испытать наше сердце? Дать хлеб, воду, молоко, мед и все прочее. Это сердце никогда никто не узнает. Но когда приходит ситуация, когда ты не можешь ничего... Андрей, мне нравится проповедь, которую он недавно говорил, внезапно. Когда приходит какое-то мгновение, когда приходит какая-то ситуация внезапно, когда открывается что-то... Ты сам в самых худших своих представлениях не мог это представить, и это происходит. Твоя реакция, моя реакция. Как мы реагируем? Что выходит из нашего сердца? Выходят плохие слова? А где они там взялись? Если ты этими словами никогда не пользовался, если ты ими никогда не заполнял себя, они не вылезут. Если у тебя есть раздражение, скрытое раздражение, оно вылезет. Если у тебя есть ненависть скрытая, и ты мог ее манипулировать и просто сдерживать ее в нормальных ситуациях, оно все вылезет. Если у тебя есть вера в Бога, она проявится. Если есть надежда, живая надежда на Бога, она проявится. Если у тебя упование на Бога, у меня упование на Бога, оно проявится 100%. И Бог знает, через какие ситуации, как сделать. Одно я знаю, в этом время, в этом состоянии мы должны быть особенно начеку. Особенно начеку. Это опасное время. Почему? С одной стороны, оно как бы не несет в себе такого большого напряга. Мне нравится, в пятницу Андрей сказал, если идет состояние войны, ты знаешь, ты должен быть в войне. Ты не можешь расслабляться, потому что враг на тебя давит. И я когда-то делился этим, рассказывал, у нас были в семье переживания, когда мы еще собирались в старом здании, мы несколько лет только были в церкви, и в четверг на молитвы мы вбегали в здание, я вбегал, потому что я когда только переступал за двери церковного здания, я чувствовал покрытие, я чувствовал свободу, я чувствовал успокоение. И я знал, сейчас молитва, и я говорю, тогда было очень интересное время, когда начиналась молитва, то была молитва. То была молитва войны, когда ты полностью, от начала молитвы до конца молитвы, ты полностью всем своим и телом, и душой, и духом ты был задействован в этой молитве. И ты знал, сейчас ты реально получаешь силу до следующего служения. Ты выйдешь за двери, ты попадаешь под атаки. Мы все помним, кто были в те времена, вы знаете, что происходило, какая давка была. Но то состояние, в котором ты можешь что-то предвидеть. Ты можешь понимать свою ситуацию, ты можешь понимать то, в чем ты находишься и что ты должен делать. Но когда приходит затишье, когда приходит вот такое спокойное состояние, просто хочется расслабиться. Приходят какие-то мысли. Смотрите, Петр во втором послании, 3 глава, 4, с 3 по 4, 2 стиха я зачитаю. «Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие по поводу своих низменных желаний, и говорящие, так как же насчет обещания его прихода? Ведь с тех пор, как умирали отцы, все остается так, как было от начала творения». В этом месте, если мы читаем в контексте этого места, это говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Но если мы сейчас смотрим, мы ждем пришествия Иисуса Христа сейчас. Не за церковью, а в славе. Жатва последнего времени. Мы это понимаем, мы это ждем. И мы видим, сколько сейчас есть реплик, ну где ваш Бог? Ну где его обещание? А сколько можно ждать? А вы еще не... Ладно вы, а ты еще не устал? Ты еще не устал кому-то что-то доказывать себе и так дальше. И я говорю, это одна ситуация, когда оно приходит отсюда. Но когда оно начинает где-то отсюда подниматься, и люди не выдерживают этого давления, этой давки, люди просто сдаются, говорят, да, наверное, я просто ошибся. Да, наверное, просто у меня что-то, я что-то неправильно понял. Но Библия говорит, что это в последнее время, это будет распространенная тактика дьявола для того, чтобы сокрушить нашу веру. Написано, это наглые ругатели, которые будут смеяться, которые будут высмеивать обещания Бога. Они не стыдясь, это будут бросать верующим людям в глаза. Они будут пытаться остановить людей через насмешки, через поношение. Это дьявольский яд, просто который в состоянии разрушить веру человека. Потому я говорю, в этом состоянии мы должны быть очень внимательны к тому, что приходит извне, через наши глаза, через наши уши, и что, и какие мысли приходят и пытаются атаковать нас изнутри. Давайте я приведу сейчас несколько примеров из Библии. Мы все помним царя Саула. У него начались проблемы. Почему начались проблемы в Саула? Ну, скорее всего, из-за того, что его сердце было негодное. Это номер один. Это не был человек принципа. Два, потому что и знал всех волшебников и прорицателей, написано, из земли, своей земли. И потом, когда его прижало, он пошел к той же самой колдунье за информацией. То есть у него не было принципа, даже женщина была испугана и сказала, а ты обманул меня, как ты мог это сделать? Он сказал, не, Богом поклялся, не бойся, голова твоя останется на плечах, ничего не случится. И начинаются проблемы. Филистимляне идут против. Это, говорит, то саранча была. Вот если читать Библию насчет филистимлян, написано, уничтожили, разбили полностью, побили их. Через пару лет опять вылазят толпа целая. Написано 30, 40, 60 тысяч. Не знаю, что это был за народ и кто они такие были, но интересно. Вот они поднимаются и идут на Израиля. И написано, Самуил сказал Саулу, я приду, принесем жертву или принесу жертву. И я скажу слово от Бога. У них был договор. Саул должен ждать прихода Самуила. И смотрите ситуация. Как работает дьявол в нашей жизни. Вокруг нас начинают собираться, сгущаться тучи. У Саула разбегались люди. Часть людей побежала через Иордан в другие колена. Часть людей просто пошла домой. Часть людей, написано, в скалах они там попрятались. Они в ущельях прятались. С ним никого почти не осталось. И написано, Саул не захотел больше ждать. Он сказал, приведите все, что предназначено для жертв. Написано, и как только он заканчивал, приносить жертвоприношение, приходит Самуил. Считанные, я даже не скажу, часы, давайте возьмем так. Это были не минуты, часы были. Потому что там были несколько жертвоприношений. И не дождался несколько часов. И написано, он выходит навстречу Самуилу приветствовать его. Он говорит, а что ты сделал? Вот что ты сделал? Но говорит, я не смог больше ждать. Народ убегает, а ты не приходил. И написано, к концу назначенного времени, ему Самуил даже сказал, когда он придет, он сказал, через 7 дней я приду. И написано, к концу 7-го дня он увидел, народ разбегается, и он решил просто самовольничать. Он решил сделать то, что он считал нужным. Но это как раз было против воли Бога, и это окончательно поставило точку в царствовании Самуила. И Бог ему, и через Самуила тогда сказал, Бог не утвердит твое царство. Сегодня бы Бог утвердил твое царство, а так он возьмет из твоей руки и отдаст руку твоего ближнего, который лучше тебя. Одно действие нужно было просто подождать. Чуть-чуть подождать. Давайте вспомним свои жизни. Сколько мы делали ненужных вещей, сколько мы делали ошибок, сколько мы делали каких-то неправильных действий в самый последний момент, не дождавшись несколько минут или несколько часов. Сколько это было? В жизни, в работе нету разницы, я даже не говорю сейчас о духовных вещах, в элементарной жизни, физической жизни. Сколько было проколов из-за того, что мы поспешили сделать то, что не должны были делать. Просто не хватило терпения. У нас недостаточно было силы сказать, нет, я все-таки дождусь, все-таки я хочу посмотреть до конца, что произойдет. Второе место, Новый Завет. Это Иоанна, 21 глава, с 1 по 3 стих. Иисус Христос воскрес из мертвых, встречается некоторым женщинам, встречается некоторым из учеников. Но для меня очень интересно поведение учеников Иисуса Христа. Они спорили, кто-то доказывал воскрес, кто-то говорит, да не может быть, да не поверю, пока не увижу, пока не пощупаю. Разная ситуация была. Но что интересно, Иисус Христос посылал их проповедовать. Они имели власть для проповеди. Когда Иисус Христос умирал, Он забрал у них эту власть. Он сказал, ребята, я иду на крест, с этого момента у вас нету больше силы, власти молиться за прокаженных, исцелять больных. В одном месте написано, он им дал власть воскрешать мертвых. Я эту властью забираю, потому что я ухожу с этой земли. Этого не было. У них осталась власть, у них осталось посланничество, у них все осталось. Им персонально Иисус Христос, написано, послал их по два человека идти и проповедовать. Царство Божие приблизилось, покайтесь. И здесь умирает Иисус Христос, идут разные слухи, кто-то его видел, кто-то слышал о том, что он воскрес. И Петр, камень, мужик, который всегда впереди говорит, иду ловить рыбу. И написано, несколько человек с ним говорят, и мы с тобой. Пошли, пошли, нашли лодку, идут ловить рыбу. Библия говорит, ничего не поймали в ту ночь. Что интересно, смотрите, люди, если бы я был учеником учителя, и мой учитель, его даже убили. Но хотя бы в первое время, я говорю с человеческой точки зрения, хотя бы в первое время я бы попытался продолжить громкое или держать громкое имя своего учителя. Хотя бы что-то сделать для того, чтобы, ну, как бы об моем учителе не так скоро забыли. Я бы что-то бы делал, тем более есть власть, есть послание, все есть для этого. И Петр говорит, иду ловить рыбу, и мужики с ним говорят, и мы с тобой. И я говорю, Бог, вообще, что происходило? И смотрите, где искал Иисус Христос. Иисус Христос искал их на берегу Тивериадского моря. Написано, утром пришел к ним, когда они рыбачили, говорит, ребята, как дела? Есть что-то? Нет ничего. Они не узнали его, написано в Библии. Есть. Говорит, не туда, на ту сторону. Бросайте сети. И написано, когда они поймали много рыб. Опять, почему-то не Петр, а другой ученик говорит Петру, это Господь. И написано, он оделся, бросился в воду и приплыл к берегу. И смотрите, интересная реакция Иисуса Христа. Вот в этом месте, я говорю, когда не думаешь насчет этого, ты просто читаешь. Но здесь реакция Иисуса Христа. Он им задал вопрос, ребята, вас я что учил? Я вас учил проповедовать? Я вас учил исцелять? Я вам дал власть. Почему вы сейчас на озере? Почему, вы видите, ничего не поймали целую ночь. Почему вы в 2 часа, в час ночи не бросили рыбалку и не ушли с моря делать то, что я вам сказал? Почему вы сидите в своей лодке, с которой я вас когда-то вытащил? Почему опять я вас нашел там, где когда-то, откуда я вас забрал? Почему вы опять здесь? Нет. Он пришел, покормил их. Написано, на берегу был разведен огонь, была жареная рыба, хлеб был. Он их покормил и говорит, ребята, то, что вы поймали, тоже несите сюда, сейчас пожарим, покушаем. Что он делает? Восстанавливает отношения Петра с собой. Петр, любишь ли ты меня? И говорит, ребята, вы должны понять одну вещь. Вам сейчас нужна не рыбалка, а вам нужен Иерусалим. Только, пожалуйста, ничего не делайте. Ждите. Ждите. Сколько они ждали? Около 2 месяцев. Не выходите из Иерусалима. Не удаляйтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. Что они делают? Они просто собираются и молятся. Они просто собираются и молятся. Не предпринимают никаких действий, ничего. Люди, которые были в славе Бога, люди, которые видели чудеса, люди, которые видели все, и Иисус Христос им разрешил делать то же самое, да еще сказал им, вы больше сделаете, чем я сделал. Это были слова Иисуса Христа, когда он был на земле с ними. И здесь он говорит, просто сидите и молитесь. Сидите и молитесь. После дня Пятидесятницы они еще рыбу ловили? Нет. Что-то произошло в их жизни, когда больше рыбалка не понадобилась. Что-то произошло, какой-то момент произошел в их жизни, когда они полностью стали другими людьми, с другим предназначением, с другим движением, с другим направлением. Интересные места. Я говорю, они разбивают наше понимание, что если я сегодня ничего не делаю для Бога, то, что я считаю нужным, у меня неспокойная совесть, я не могу нормально спать, я не могу нормально молиться, все, у меня всегда осуждение, я начинаю поклоняться Богу, у меня ты бездельник, ты ленивый, лукавый раб. Да нет, нет, я хочу делать. И я скажу прямо, люди, которые сидят в центре, и люди, которые слушают нас уже много времени, я знаю, это люди, которые посвящены и готовы делать. Если нужно жертвовать, будет жертва, если нужно работать, будет работа, если нужно будет жертвовать временем, будем жертвовать временем. Этому не нужно нас учить, мы это прошли. Но опять-таки, я говорю, спасибо Богу за то понимание, которое он нам дает. Я скажу за себя, я без Бога ничего не хочу. Я не хочу. Мне нравится, я полностью, я говорю, 100% согласен с молитвой Андрея. Бог, мы ждем не твоих даров, мы ждем не твоих проявлений, мы ждем, когда ты придешь. Мы ждем тебя. Мы любим тебя, и мы хотим просто иметь те обещания, которые ты дал нам. Я хочу, чтобы он вселился в меня и жил во мне. Я хочу полностью быть движимым им, я хочу быть полностью захвачен им, и я хочу, чтобы все мысли, все мои желания, все мои стремления, все полностью принадлежало ему. Помните, когда Пол Кит Дэвис рассказывал момент, когда, это мне кажется, он говорил, когда он служил в одном служении, это или было видение, или это было реально, я сейчас не помню. Когда он служил, говорит, я видел демона, который вошел в зал. И говорит, я понимал, просто тот дар, который я имею, Я не могу сейчас этим просто себе помочь. Я не могу этом сейчас работать. И вот реально я почувствовал, когда Иисус Христос пришел и сказал, во мне ты можешь все. Я хочу этого состояния. Я хочу этого обещания. Я хочу дождаться то, что Бог пообещал для нас. Еще один момент. Второе царство. Пятая глава. 23-25 стих. Всем известное место, когда Давид стал царем, и опять те же самые филистимляне второй раз уже на Давида идут. Написано, как только они узнали, что Давид стал царем, начали его искать. Написано, Давид их разбил полностью в первый раз. Написано, разбросал их, как бурная вода. И написано, они опять собираются в Рефаим-долине, и Бог ему говорит, мне нравится, смотрите. Если нашим языком, тогда это был генерал. Царь-генерал. Царь, который, или скажем так, военачальник, генерал, можно сказать по-любому, министр обороны, как хочешь, называй его. Это был человек, у которого не было ни одного проигрыша в войне. За все войны, сколько вел Давид, ни одного проигрыша. Все войны были успешными. Это был воин, воин действительно, который знал свое дело, который был благословен Богом, который был успешен в войнах. Почему? Ни одной войны без Бога. Ни одной войны без совета. Ну, кажется, можно положиться на свой опыт. Можно положиться на то, что я уже знаю. Можно положиться на все те моменты, на тех людей, которые со мной, я уже знаю их много десятков лет. И мы можем что-то сделать. Но говорит, он вопрошает, Бог, идти ли мне сейчас? Вот сейчас опять они выходят против меня. Я не искал этой войны. Я не хотел этой войны. Они пришли. Они пришли на нашу землю. Они хотят войны. Что мне делать? И Бог говорит, зайди с тыла со стороны бальзамовой рощи и будь в лесу, будь в этой роще. Ничего не делай, стой и жди. И когда услышишь движение шагов как бы по верхушках деревьев, тогда иди. Бог твой пошел впереди тебя поражать, воевать за тебя. Опять-таки ожидания. Ну зашел с тыла и бей. Бог говорит, нет. Дождись меня, и когда услышишь, когда я пойду, Бог, а ты что, не мог сразу идти? Нет, Бог сказал ждать. И Давид, и написано, когда он услышал шум у верхушках деревьев, он пошел, и написано, это была опять колоссальная победа. Так, и последнее место, я так думаю. Это 1 Царств, 30 глава, с 3 по 8 стих. Мы говорим о том, что всегда самый тяжелый момент, самое сильное давление, самый сильный такой напряг идет в самый последний момент. Именно перед прорывом, именно перед тем моментом, когда высвобождается слава Божья, когда приходит в жизнь человека что-то великое, он будет чувствовать именно сильный напор, сильное давление. И именно в этой давке мы должны научиться доверять Богу и делать только то, чтобы говорить нам Бог, ничего от себя. Давид, написано, убежал от Саула к филистимлянам. Ну, интересная история. Ты когда читаешь, куда сбежать? К врагам сбежать. Куда сбежал Давид? К тем, у которого убил Голиафа. Первый раз он сбежал, ему нужно было прикинуться ненормальным, слюну пускать и так дальше, чтобы его не убили, потому что боялся, что его узнает. Потом он пришел, четко, конкретно заявил Анхусу, царю филистимлян. Саул ищет меня, я сбежал от него, он мой враг, можно я у тебя поживу? Конечно, поживи, а будешь со мной воевать? Буду с тобой воевать. И написано, они делали вылазки, они нападали на разные языческие народы. И когда Давид возвращался, царь его спрашивал, куда ходил? Говорит, евреев бил. Хороший мужик, будешь у меня до конца. Ты сделался ненавистным для своего царя и все прочее. И он живет в филистимской земле. И с ним 600 мужиков. Мужики, которые убежали от полиции, от милиции, которые убежали от налогов, которые были обижены судьбой, написано, которые были расстроены, эти собрались к Давиду. Были головорезы. И они живут в филистимской земле. И написано, филистимляне опять идут против Саула войной. И Давид говорит Анхусу, сегодня я тебе докажу, насколько я предан тебе. Возьми меня с собой на войну. Тот говорит, хорошо. И написано, он подумал себе, До конца дней он останется моим слугой, потому что действительно он станет ненавистным для своего народа, потому что пошел против него. Но его написанного военачальники сказали, нет, нет, нет. Не тот ли это Давид, которому кричали Саулу тысячи, а ему десятки тысяч? Знаешь, мы идем на войну, а пускай он остается здесь. Мы не хотим, чтобы он шел с нами. Ну и он Хус приносит извинения и говорит, ты знаешь, я тебя уважаю, ты мужик нормальный, но пожалуйста, возьми своих людей и возвращайся домой. Когда он приходит в свой город, город спаленный. Сожжен огнем, написано. Пришли язычники, сожгли Цикилаг огнем, и написано, а все живое угнали в плен. Это был скот, это были жены, это были дети. И написано, они плакали. Они плакали до того момента, что у них не осталось сил плакать. И следующее действие людей, написано, решили побить Давида камнями. Знаете, когда это было? Это было тот момент, когда Давиду корону царя должны были принести через 3 дня. Это был момент прорыва. Это был тот момент, когда вот-вот царь полностью легально, Давид становится легально царем над Израилем. В этот же самый момент люди, которых он спасал, которых он кормил, которые из-за него сделались сильными, сделались богатыми, у них был свой скот, у них были свои семьи. И они поднимаются, потому что каждый сожалел о своих детях, о своих женах, о том, что случилось. И написано, что сделал Давид. Давид укрепил себя надеждою на Бога. В другом месте написано, укрепил себя, свой дух в Боге. Это другой перевод. Его укреплял Бог. Он укрепил себя. Он сказал, тяжелое время, силы плакать даже нет. Не можем больше плакать. Но моя надежда Бог, и сейчас я буду делать только то, что скажет Бог. И он сказал, что принесите мне эфод. И когда принесли эфод, он сказал, Бог, идти. Говорит, иди, догоню, догонишь. Верну, вернешь. Больше того, разобьешь их полностью. И мы читаем, как сверхъестественным образом происходит вот эта победа Давида над этими народами, над этими кочевниками. Почему я это место привожу в пример? Смотрите, Библия говорит, это одно из самых тяжелых ситуаций в жизни человека. Потеряно все. Нету детей, нету жен, нету ничего полностью. Он 3 дня назад выходил из дома в благословении, он имел все. Ему было куда после войны возвращаться, ему было где переспать, у него был уют, у него было все. И он возвращается, нет ни города, ни дома, все сожжено, и нету детей, нету жен. Ничего нет его полностью. У него была какая-то обида на Бога, у него была какая-то досада. Абсолютно нет. Человек, который ходил с помазанием, человек, который был помазан пророком Бога на царство, человек, который должен бы стать царем Израиля, и сейчас он стоит без дома и без семьи. Это ситуация, в которой ничего не осталось, и это за 4 дня, 3-4 дня перед тем, как он становится царем Израиля, которого, принародно помазывает, провозглашает царем. Сердце, мотивация сердца. Он знал Бога, он стоял в Боге. Он надеялся на Бога, он любил Бога. И когда пришла вот тяжелая ситуация, когда нужно было предпринимать какие-то решения, у него всегда был Бог на первом месте. Он не сказал, ребята, давай, может, кого-то отнимем. Может, давай куда-то. А куда бежать? Ты же даже не знаешь, куда они ушли. Написано, когда они за ним погнались, нашли раба, который заболел, обессилел, и он сказал, если вы меня не продадите или не отдадите моему хозяину, я скажу, куда они ушли. И таким способом они нашли тот стан. Мы должны понять, ребята, столько времени. Я за себя скажу, я не могу за кого-то говорить, я знаю одно. Я не хотел вообще в Америку ехать. Я не мечтал, вообще не хотел. Я говорю, У кого, а у нас, мы при самой Америке купили дом. Это точно, была работа, было все, мы никуда не собирались. Сверхъестественным образом Бог почему-то бросает сюда, и сверхъестественным образом, как и все остальные, я оказался здесь, в центре. Сколько было молитв, сколько было постов, сколько было войны, сколько было служений. И когда Бог проверяет наше сердце именно в таком состоянии, я говорю, мы должны стоять и говорить: Бог, я хочу только Тебя. Я хочу только Тебя, я хочу только Твоего дыхания, я хочу только Твоей воли. И я говорю прямо, в этих ситуациях будут происходить разные моменты. Бог проверяет наше сердце. Мне приятно читать за Давида, потому что из него, изнутри вышло то, чем он был заполнен. Его хотят побить камнями. Ничего вообще не осталось. Семьи нету, дома нет, ничего не осталось. Никакого царства не светит, потому что какое царство? Царь за ним гоняется. Он вообще предал свой народ, как можно так сказать. Хотя бы это не было предательством. И он бежал к другому, к врагу Израиля. И сейчас, плюс ко всему, его же друзья, которые вместе с ним и в пустыне были, и везде бегали от Саула, они же хотят побить его камнями. И у человека достаточно было силы, достаточно было знания Бога, и он написано, он укрепил свой духом, свой дух укрепил Господом, и прямо сказал, я хочу сейчас знать волю Бога, я хочу знать то, что Бог говорит ко мне в этой ситуации, что Бог хочет для меня в этой ситуации. В это время со стороны врага будут идти самые ожесточенные атаки. Если написано, он ходит, ища кого убить, поглотить, это его миссия. Это то, на что он способен. Это то, чем он живет. И если написано, в последнее время он будет делать все для того, чтобы, если можно, даже избранных забрать, отвернуть, разбить. Что делал дьявол в пустыне с Иисусом Христом? Он делал то же самое. Абсолютно то же самое он делал с Иисусом Христом. Он говорит, подожди, давай вот сейчас сделаем это. Давай сделаем это. Давай сделаем это. Иисус Христос это получил, к этому пришел, да, но в свое время. Это произошло тогда, когда решено было Небесным Отцом, а не тогда, когда подсказывал дьявол. Сколько было моментов. Смотрите, мы если смотрим дальше, служение апостолов. Написано, апостол Павел решил идти туда и туда. Человек был движим Духом Святым, и он когда говорил, когда у него не было повеления насчет некоторых моментов откровения писать, он говорит, у меня нет откровения, но так как я, человек Божий, вот я имею право рискнуть написать вам, чтобы вы так делали. Да, в другом месте он пишет, согласно моего Евангелия, Бог будет судить мир. И этот муж, который движим Богом, принимает решение идти в одну из стран. И написано, Дух Святой сказал ему, что? Нет, туда ты не пойдешь. Я не хочу просто видеть тебя там. Но за них же умер Иисус Христос. Павел, ты призван к язычникам. Бог, ты противоречишь своим же словам, что ты меня избрал к язычникам, и вот те народы, та страна, они еще не слышали Евангелие. Им нужно прийти и сказать. Он сказал, нет, ты туда не пойдешь. И написано, Дух Святой удержал его. Он хотел, он пытался, он старался, Дух Святой удержал его и сказал, нет, этого не будет. Мы должны в это время научиться полностью доверять Богу. Одно неправильное движение, одна спешка, она может привести к тому, к той ситуации, что мы ее не исправим никогда в жизни. Это правда. Потому я считаю, я не знаю, это моя точка зрения. В это время у нас должна быть реальная нужда. Это в духе мудрости и в духе знания. Знание от Бога насчет времени, насчет периода и так дальше. Почему всегда идет сильная схватка, всегда идет сильное давление? Я не знаю, я говорю о том, что я сейчас переживаю. Я говорю о том, в чем я сейчас живу, в чем я нахожусь сейчас. И я говорю те вещи, когда были духовные атаки, когда реально духовная война была, и то, что тогда приходило, и что приходит сейчас, это разные вещи. Это разные вещи, и сейчас нужна сверхъестественно просто Божья мудрость, откровение для того, чтобы знать, и твердость Духа для того, чтобы стоять и сказать, Бог, я хочу идти за Тобой, несмотря ни на что, и я хочу шаг в шаг следовать за Тобой. У меня еще чуть времени есть, я приведу еще одно место. Мне нравится Библия, там очень много есть. Кто помнит царя Иезекию? Классный мужик был. Кстати, это первый мужик был, который разбил, написано, все истуканы в израильской земле, уничтожил все столбы Ашеры. Ашера — это на украинском, а как на русском? Астарты. Астарта, да. Столбы Астарты, потом написано, убрал все высоты, потому что Израиль приносил жертвы даже Богу на любом, то как только высота какая-то, небольшой там холмик, все, жертвенник для Бога. И написано, это все стер Езекия. Езекия призвал Израиль к служению Богу. Написано, он восстановил очередя священнические в храме, он открыл ворота храма, началось жертвоприношение. Он первый из царей Израиля, который праздновал после Соломона Пасху, Пасху Господню. После от Соломона и до Езекии не было царей, которые праздновали Пасху по закону Моисея. Они, написано, 7 дней они праздновали. Это было пение, ликование, пляски. И им это настолько захватило, это полностью, когда они славили Бога, Дух Господень сошел. И написано, они в этой радости постановили еще 7 дней праздновать. Еще 7 дней. 2 недели мужики там отрывались конкретно. И смотрите, что после этого происходит. Выходит Сеннахириб, царь ассирийский, и он приходит, и главные города Израиля он берет как бы в окружении и посылает своих послов к Езекии, к Иерусалиму. Они тоже Иерусалим хотят окружить. Смотрите слова. Тактика дьявола. Как работает дьявол? Он говорит к народу, не в уши Езекии. Ему все равно, что слышит Езекия. Он говорит к народу, который был на стене, там стражи были, воины были. Они кричат и говорят, что вы слушаете сейчас Езекию? Что вы обращаете внимание на его лепет? Так я же сюда пришел по воле Бога, потому что он разрушил его жертвенники на высотах. Он только сказал, один жертвенник должен быть в Иерусалиме, на котором должны приноситься. Бог наказывает сейчас Езекии, и если вы не откроете дверь вместе с Езекией, вы будете наказаны. Недоговоренная правда. Это самая страшная ложь. И получается, он начинает конкретно говорить, смотрите, Израиль жил в запустении, и Израиль отвернулся от Бога. И как только они сделали Пасху, как только он установил служение, восстановил служение в храме, написано, израильский народ начал жертвовать для того, чтобы в храме была пища, чтобы левиты и священники не работали на поле, а чтобы они могли питаться. И написано, когда царь подошел к ним и спросил, как у вас дела? Он говорит, мы так давно уже не кушали, у нас есть досыта поесть, у нас все есть классно, мы довольны. И написано, Бог расположил сердце народа, и народ жертвовал, они сделали кладовые и все прочее. То есть идет реальное восстановление, духовное поднятие Израиля. И здесь выходит Сеннахириб и начинает говорить за то, чтобы он разрушил жертвенники Богу. И Бог послал меня наказать Израиль. Представьте состояние людей, которые... Да, они видели какое-то возрождение, они довольны были возрождением, но у них не было войны до возрождения. Они жили спокойно. И здесь получается, как только началась духовная реформация, сразу прошло сильное противостояние. И написано, Езекия, будучи мудрым царем, он сказал, не отвечайте ему ни одним словом. Просто не отвечайте, молчите. И написано, что он сделал. Он и пророк Исаия, написано, они пошли в дом Божий и начали молиться к Богу. И что случилось? Написано, ночью ангел от Бога пришел и поразил самых сильных воинов и всех военачальников. В ассирийском войске написано, он вернулся в свою землю с позором. Почему? Потому что он, когда начал обманывать, потом уже он начал и проклинать Бога, он начал говорить, что Бог никогда не спасет Иерусалим и Израиль от моей руки, потому что ни один Бог другого народа не сделал это и так дальше. То есть, смотрите, иногда идея, иногда дьявольский обман, иногда то, что он предлагает сделать нам, оно созвучно как бы с правдой. Оно звучит очень правдоподобно, оно звучит как бы очень правильно, но оно несет в себе разрушение, оно несет в себе проклятие, оно несет в себе выход из воли Бога. Это очень важно, потому мы должны помнить это, мы должны помнить это и просто в последнее время быть очень-очень осторожными. интересно, у меня была одна проповедь, уже две проповеди. Я верю в то, что Бог поднимает и тренирует поколение для себя. Я говорю, когда мы мудрые, мы просто посмотрим сейчас за тем, что происходит в мире, и мы посмотрим, что происходит в наших жизнях, как Бог работает в наших жизнях и как Бог работает в жизнях наших детей. Насколько большая разница между тем, что Бог делает в нашей жизни, и что делает Бог в жизни наших детей. Это очень важно. И я верю, то, что Бог пообещал, его ничего не остановит. Его ничего не остановит. Просто я сегодня хочу сделать еще раз, может, бросить такой вызов или просто напомнить одну вещь. Я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Это наши слова были. Amen. Amen. Это были наши слова. И иногда почему-то в жизни человека не хватает терпения на несколько часов для того, чтобы быть одним из тех, кто твердо решил идти до конца. Пусть Бог нас благословит. Я поделюсь, я сказал то, что у меня было на сердце. Я знаю одно. Кому-то сейчас нужно, кому-то нужна поддержка. Сейчас люди задают вопрос, почему? Почему какой-то вакуум? Почему какое-то такое состояние неопределенности? Что происходит? И я с Женей из Портленда говорили в среду. Он говорит, а у вас тоже так же? У вас точно так же? Я говорю, да. Или, да, и Сережа тоже. Вот мы, я говорю, то же самое. Абсолютно вот то же самое чувство, те же самые переживания. Люди сейчас в завете, люди сейчас пишут, задают одни и те же вопросы, которые у нас возникают в самих. Я хочу просто поддержать вас, сказать, помните одно. Бог, Он знает, что Он делает. И я никогда не хочу быть выскочкой. Ну, так есть. Почему? Когда ученики ушли ловить рыбу, Иисус Христос направил их в Иерусалим. Но если бы они побежали проповедовать и исцелять, и очищать прокаженных, ну, Иисус Христос их не поймал бы уже. А так они все вместе вот там на озере рыбачили, и он пришел с ними, покушал рыбы, угостил их. А классно бы было попробовать рыбу, которую готовит Иисус Христос, да? Да. Хорошо. Давайте мы поднимемся. Поднимемся. Просто есть моменты, когда нам нужно просто в лицо нашему Богу сказать правду. Правду наших переживаний, правду наших опасений, правду того, что мы не знаем и не понимаем. Он видит нас, Он знает нас. Ему не нужна там наша духовность и так дальше. Просто давайте сейчас несколько слов сказать: Бог, просто я хочу идти до конца. Я хочу знать, я хочу реально понимать, что сейчас происходит. Я когда-то делился одним моментом, когда я попал под серьезный обман дьявола. Он пытается, он написано, он отец лжи. И он начал меня обвинять, что я неправильно что-то делаю. И я начал задавать Богу: Бог, пожалуйста, ну скажи, где мой грех? Как? Ну где что-то? Ну не может человек решить и не знать. Не может этого быть. И оно получается, что Бог начал учить, начал показывать. Есть ситуации, когда, если это тело, если это большая группа людей проходит через определенную ситуацию, нам просто нужно сплотиться. Ученики просто были в Иерусалиме, они молились, они не предпринимали каких-то громадных действий, чего-то, они делали просто пассивную вещь, которую им нужно было делать. Вот и все. Отец, мы сейчас приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Бог, мы по своей собственной воле, мы добровольно сказали, что мы одни из тех, кто твердо решили идти до конца. Мы хотим увидеть Твою славу на этой земле. Мы хотим видеть действие Твои обетования на этой земле. Мы хотим видеть все то, что Ты приготовил для нас и для этого поколения. Но я знаю одно, что не в нашей власти времена и сроки. То, что ты определил, то, что ты назначил, оно так будет, и это сбудется. Просто я говорю сейчас каждому из нас, дай мудрости, дай понимание, дай откровение, Бог, этого времени, этого состояния. Просто научи нас быть всегда в доверии Тебе, всегда доверять, всегда быть послушным Тебе, всегда ждать от Тебя, всегда быть движимы Тобой, всегда, Бог, возлагать все наши надежды только на Тебя и ждать, Бог, слова от Тебя. Ты показал нам пример через Давида, насколько этот муж был предан Тебе. Каждый раз, когда он предпринимал какое-то решение, первые слова, которые выходили из его уст, «Позовите мне священника или принесите мне эфод». Он хотел знать Твою волю, он хотел знать Твои желания, он хотел знать, Бог, как Ты смотришь на определенные предприятия. Мы просим, научи нас быть такими. Научи нас полностью жить в доверии. Научи нас полностью доверять Тебе в каждой ситуации нашей жизни. И мы сейчас говорим, мы одни из тех, кто решили идти до конца. Пускай, Бог, Твое благоволение, Твоя слава, они будут над нами в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа.